Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хочу вместе с вами прочитать из первой книги Царств, 16 главы, 13-14 стихи. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почил дух Господень на Давида с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Извиняюсь, не прочитал стих, который выше, который говорит о том, что от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Сегодня мы знаем, что все личности Ветхого Завета – это образы для нас. Поэтому я сегодня взял историю Давида. Мы меньше коснемся, мы коснемся Саула. И хочу из этой истории извлечь такой полезный урок для нас с вами. Значит, я думаю, что вы все помните, но для того, что мы все-таки разные здесь, я хочу напомнить, как Бог нашел вообще Саула, как Саул стал царем. Начинается эта история с того, что одного человека, кто подскажет, как звали отца Саула? Кис, да, Кис. Значит, у Киса пропали ослицы, и отец говорит сыну Саулу: «Иди, ищи». Саул взял с собой слугу, и, видно, они были люди не бедные, пошел искать ослиц своего отца. И они искали так, что не нашли, ослицы нашлись сами по себе, но Саул нашел что-то другое. Когда они вблизи были от города, где жил Самуил, слуга говорит Саулу: «Слушай, в этом городе есть прозорливец, то есть пророк Божий. Пойдем, спросим у него, он точно скажет нам, где ослицы». Саул говорит слуге: «Ну, к прозорливцу не принято ходить с пустыми руками, что мы понесем?» Слуга говорит: «А у меня есть что дать, пойдем». Значит, упускай некоторые мелочи, чтобы время сэкономить. Значит, Саул пошел к Самуилу, и Самуил в это время говорит ему: «Знаю, что ты ищешь ослиц, не переживай, они уже нашлись, но ты об этом особенно и не беспокойся, потому что самый вожделенный, самый лучший в Израиле, все принадлежит тебе». Саул ничего не понял, наверное, стряхнул головой и говорит: «Прозорный, что ты не то говоришь? Я из колена Вениаминова, самое маленькое колено в Израиле. Я из небогатой семьи. К чему такие слова ты говоришь?» А он говорит: «Открыл мне Господь, что ты будешь царем», и помазал его. Значит, до этого мы читаем о том, что Саул был сам по себе выше всех мужчин в Израиле, на голову выше. Был самый красивый в Израиле. Может быть, все мужчины так устроены, может быть, я так немножко комплексую своим ростом, но я всегда с большим уважением смотрю на Сергея Николаевича, на всех, которые на голову выше меня, так сказать. Мне это уже о чем-то говорит, так сказать. Мне нравятся высокие мужчины. Саула очень легко полюбить. Самый красивый и, видим, достойно поведения. Он чувствует, он скромен, говорит: «Я из бедной семьи, из самого маленького колена. При чем ты это говоришь?» Что случилось, когда хотели его официально помазать на царство? Он пошел, спрятался где-то там между телегами, в обозе, думал, что его не найдут. А Бог говорит: «Вон там, идите, заберите его». Помазали его на царство. Значит, и когда случилось это помазание, на него сошел Дух Господень, он стал пророчествовать. Потом он совершает такую историческую важную битву, одерживает победу. Когда он так победил врагов Израиля, все говорят: «Помнишь, были люди, которые не хотели, чтобы ты был царем? Пойдем, убьем их, они твои враги». Саул говорит: «Нет, не надо никого казнить, это Бог сделал, это не я. Какие могут быть казни?» То есть мы видим такого прекрасного молодого человека. Когда обычно проповедники, раньше я несколько раз слышал проповедь на эту тему, проповедники каждый раз почему-то много внимания обращали на стихи «Злой дух от Господа». И очень их интересовало, и публика это интересует. Как может быть от Господа злой дух? Для меня этот вопрос несущественный и не самый главный в этом тексте. Почему? Потому что весь мир исходит от Бога. Все началось из Бога, из Него все вышло. Поэтому и лукавый, и сатана, и его ангелы, все они вышли как бы от Бога. У каждого своя роль, у каждого свой статус, каждый на своем месте, так сказать. Но они все подотчетны Богу. Поэтому не стоит этому удивляться. Проблема началась не тогда, когда на Сауле сошел злой дух. Проблема началась тогда, когда от Саула отступил Дух Господень. Вот это настоящая проблема Саула, что отступил Дух Господень. Поэтому я много, может быть, о чем буду говорить, но тема или размышление, на которое я хочу обращать, чтобы вы обращали особое внимание, это на то, насколько мы, как дети Божьи, наполнены Духом Божьим, насколько мы водимы Духом Божьим. Почему? Потому что нет ничего страшнее, ничего не может случиться хуже в нашей жизни, чем то, если от нас отступит Дух Господень, Дух от Бога. Значит, когда от Саула отступил Дух от Бога, в его жизни начинается другая страница. Это уже другой человек. Если бы я задал вопрос для размышления, если была у нас такая возможность услышать каждого из вас, когда в нашей жизни приходит Дух Божий? Многие из вас, наверное, бы сказали, при крещении. При крещении мы действительно погружаемся не только в воду, но и погружаемся и в Дух Святой. Если это действительно настоящее крещение, по вере, после покаяния и так дальше. Это правильный ответ. Но скажите, кто нас вел к покаянию? Кто нас звал к покаянию? Тоже Дух Божий. Православные говорят о том, что как только человек родился, у него есть ангел-хранитель. Конечно, я не представляю себе эту картину так, как себе представляет православный, что каждому из нас дан какой-то ангелочек невидимый, который летает кругом нас. Я эту картину представляю немного по-другому. Но я точно понимаю, что с самого детства Бог о нас заботился, хранил. Даже для того, чтобы мы дожили до покаяния, нужно было нас от лукавого хранить. Он заботился, он вел нас по жизни. И если вдруг случается в жизни человека того, что... Я более полной картины прочитаю из послания к евреям, значит, с 10 главы, 26 по 31 стихи. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню крови завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Я не хочу сейчас удариться в эти споры между кальвинистами и армянами, которые так никогда не заканчиваются. Не хочу сейчас говорить о том, может ли верующий потерять спасение или не может. Я думаю, что из этих стихов каждый из нас конкретно понял, что мы можем, так сказать, оскорблять Духа благодати, мы можем его, так сказать, своим поведением удалить от себя, значит, оскорблять. И над такими людьми будет страшный суд Господень. Будет ли это чисто касаться нашей земной жизни? Будет ли это какое-то отражение в вечность? Это уже другая тема. Но я хочу, чтобы мы внимательно услышали, что наша жизнь, наше поведение может оскорбить Духа Святого. И вот, когда я дальше возвращаюсь к истории Саула, значит, и когда я думаю о том, что, к чему привело то, что от него отошел Дух Господень, Да, мы читаем, что на него сошел злой дух от Господа. Знаете, часто люди спрашивают, а это как? Я вспоминаю, не знаю, были это или притчи, но есть такая история, передают ее, как бы, что один священник опоздал на служение, и в конце служения говорит: «Извините, братья и сестры, что я опоздал на служение, перешел мне дорогу сатана, и пока он там что-то мне сказал, задержал меня, поэтому вот опоздал я на служение. Но сегодня времени мало, не расскажу вам о чем, что он мне говорил. Вот на следующее воскресенье вам расскажу, что сказал мне сатана». Может быть, слышали вы эту притчу, значит, на следующее воскресенье пришло столько народа, битый храм, и свои местные, из других сел все пришли. Хотели узнать, что сказал сатана. Священник вышел и говорит: «Слушайте, я каждое воскресенье пытаюсь вам говорить то, что говорит Бог, и вы не приходите на службу. А когда я сказал, что скажу вам, что сказал сатана, вы все пришли. Кого вы хотите слушать и чьи вы вообще дети?» Поэтому сейчас не хочу обострять внимание на то, что злой дух сошел. Хочу понять, чтобы мы поняли, проблема в том, что отступил Дух Господень. Вот в чем проблема и трагедия. Если пройтись дальше по истории Саула, мне очень его жалко, его легко полюбить. Красавец мужчина, простой парень и так дальше. Начинал очень хорошо, но закончил плохо. Когда отступил Дух от Господа, от него, у него начинается какая-то жизнь не в попад. Он не идет в ногу с Богом. Он не слышит Бога. Он не делает то, что угодно Богу. У него не было каких-то там страшных грехов, даже как у Давида. Какие-то мелкие грехи, но очень обидно, потому что все это как бы, ну, не идет в ногу с Богом, не слышит, не слушается Бога. Понимаете, первое такое отступление, когда Самуил говорит: «Упрочнил бы Господь царство в твоих руках, если бы ты ждал». Самуил дал ему такое простое повеление: «Пойдешь туда и туда, и жди 7 дней, пока я приду». У Саула хватило терпения, он ждал до 7-го дня, и чуть-чуть осталось до вечера, но в это время филистимляне стали окружать, и их было очень много, много колесниц, много всадников и так дальше. И люди Саула испугались и начали потихоньку разбежаться. И Саул дрогнул сердцем, испугался и говорит: «Давайте скорее принесите, что приготовлено для жертвоприношения, совершим жертвоприношение, помолимся Богу». Он не имел права приносить жертвоприношение, потому что это было дело священников, пророков, Самуила, значит. И только он сделал это, пришел Самуил и говорит: «Что ж ты сделал? Ты первый, так сказать, экзамен не сдал. Ты показал свою неверность, непослушание Богу. Не быть тебе царем, Бог найдет себе другого». Вы знаете, конечно, хотелось бы в это время, чтобы Саул повел себе иначе, чтобы он покаялся перед Богом, чтобы он не стал оправдываться. Но этого нету, нет покаяния. Дальше идут другие ошибки. Самуил говорит: «Помнишь врагов Израиля, их подлые поступки, как они напали на вас, когда вы были в пустыне, как они убивали всех больных, отставших, ослабевших? Бог решил этот народ истребить, посылает тебя, иди истребляй. Истреби Амалека». Саул пошел, и вместо того, чтобы точности исполнить Божьи поручения, люди пришли к нему и говорят: «Слушай, какие у них хорошие бычки, какие хорошие овцы, и вообще здесь много таких хороших вещей, какой смысл мы это все уничтожим? Давай возьмем этих животных, принесем в жертву Богу, такие красивые». И они пожалели лучшие, а худшие все истребили. Потом, почему-то я так и не понимаю логики, но Саул решил пожалеть царя Амалека. И он взял этого царя и как привел его в Израиль. Приходит Самуил, а Саул говорит: «Мы все исполнили, мы все сделали». Самуил говорит: «Слушай, что это за блеяние, что это за мычание, что это такое?» Ну как, народ пожалел, лучше взял для жертвоприношения твоему Господу. Помните слова, которые мы очень любим, что Богу больше любит послушание, нежели жертвоприношение. Саул, от тебя требуется послушание Богу. Причем тот животный для жертвы? Вы знаете, конечно, когда Самуил сам разрубил Агага, для меня эта картина очень, так сказать, печальна, больна. Не хочется видеть пророка Божьего с мечом. Не хочется видеть служителя Божьего с мечом. Но такова жизнь на этой грешной земле. И вы знаете, потом еще было, Саул еще остался на много лет царем. Да, приступил к нему злой дух от Господа. Но кто-то придумал такой удачный выход. Саул, да чтоб ты так не мучился, давай призовем гусариста, он будет тебе играть, ты успокоишься, и все будет хорошо. И Саул пошел на эту удочку, попался. Действительно, призвали гуслиста. Кто помнит, кто был этот гуслист? Кто? Давид. И Давид играет, Саул успокаивается, все хорошо. Вы знаете, если мы чувствуем, что в жизни, что отступил от нас Дух Господень, много есть советников, зови гуслиста. Найди себе что-нибудь, какое-то утешение, какое-то хобби, какое-то занятие. Купи себе что-то, успокойся. Только нужно покаяние. Саул, тебе нужно покаяние, чтобы тебе вернулся этот Дух Господень. Тебе не гуслист нужен, успокаивающий плоть. Тебе нужно покаяние, которое успокоит твой дух, твою душу. Но, к сожалению, этого не случилось. И вот так этот гуслист играл, но началась война. Давид ушел себе домой, Саул вышел на эту войну. И вдруг опять поступки нелогические. Значит, когда вдруг Саул увидел врага, сильно очень испугался. А к этому времени уже Самуил умер, его уже нету. И Саул думает, что мне делать, кто мне подскажет, кто мне посоветует. И вдруг ему говорят, в этом городе есть женщина, в этом селении есть женщина, волшебница, которая может вызвать тебя из гроба любого. Иди, она тебе вызовет Самуила. И Саул, зная, что это великий грех перед Богом, он сам изгнал всех волшебников Израиля, не знаю, как уцелела эта женщина, он идет к этой женщине, чтобы она вызвала ему Самуила. Очень обидно, что столько лет Самуил был на земле, Саул не нуждался в его советах, не спрашивал, как быть, злой дух меня мучит, я не знаю, что мне делать. Он не нуждается. Но когда Самуил умер, вдруг он прозрел, мне нужен Самуил. Вы знаете, это опять неприятие реальности, несмирение пред Богом. Саул, если Бог уже забрал Самуила, значит, период Самуила закончился. Его уже забудет. Ищи других путей к Богу. Но он как бы нарушает все, что было в законе, и вызывает Самуила. Вызывает, как говорят в мире, на свою голову. Не мог Самуил сделать что-то для Саула уже тогда, когда уже он мертвый. Поэтому Самуил говорит, ты и твои сыновья будете вместе со мною завтра, умрете. Саул очень сильно испугался. Он до этого времени был в посте, не ел. Но эта женщина, волшебница, и тут со своими услугами. Заканчивай свой пост, садись покушай, Бог тебе силы даст. Саул слушается, слушает своих слуг, поел в доме этой женщины и пошел. И на следующий день погиб он, погибли его трое сыновей, значит, Ионафан, очень жалко Ионафана, потому что был очень искренний, очень честный человек. Он не боялся того, что Давид может стать царем, а он как принц, он должен наследовать царство. Он говорит, Давид, ты будешь первым, я буду тебе помогать, я буду вторым по тебе. Давай, Давид, Бог тебя любит. И клялся в своей любви, что пишет Давид, что твоя любовь выше женской для меня. То есть, но вот это отступление от Бога довело дом Саула для того, чтобы на этой войне погибает и он, и трое сыновей. Дальше случился один голод. Не буду все так подробно останавливаться на всем. Значит, случился голод в земле Израиля. Давид вопрошает у Господа: «Господи, почему голод? Почему?» И Бог говорит ему: «Из-за кровожадного дома Саула». Он хотел вот тех людей из того народа истребить, хотя Израиль не имел права истребить. Клялся им, что они их не истребят. И Давид идет к этим людям и спрашивает: «Слушайте, что делать, чтобы Бог благословил нас, как свой народ? Что делать? Как поступить? Что вы хотите с нас, чтобы голод прекратился, чтобы Бог начал нас благословлять?» И вот дальше идет вот это разрушение дома Саула из-за того, что от него вот эта охрана Божья, Дух Божий отступил. Начинают эти люди говорят: «Оставшихся из дома Саулова берите и повесьте». И для того, чтобы прекратился голод, Давид вынужден идти на эту меру. Оставшихся потомков Саула там взяли и повесили этих мужчин. Давид только сохранил сына Иоанафана из-за клятвы, который дал Иоанафану, что он сохранит его дом. Значит. Поэтому сегодня я подробно так остановился, потому что это образ, это иллюстрация, это урок для нас с вами, чтобы мы знали, как страшно умолить Дух Господень, оскорблять, и не быть внимательным к тому, что наши слова, наши дела, наши поступки могут оскорбить, удалить от нас Дух Божий. Конец бывает очень печальным. Как Саул нашел себе, так сказать, облегчение в гуслисте, так, к сожалению, христиане, иногда оставаясь без Духа Божьего, находит себе какое-то утешение в этом миру. Кто-то, может быть, женился, кто-то разбогател, кто-то что-то купил, кто-то чем-то занялся. И они как будто как-то находят себе облегчение. Но это обман, иллюзия. Придет время, когда действительно мы почувствуем всю тяжесть, страшно впасть в руки Бога живого. Если ты оскорбляешь кровь завета, который ты очищен, освящен, если ты произвольно грешишь, то Слово Божие говорит: страшно впасть в руки Бога живого. Что такое произвольный грех? Это уже как бы отдельная тема, долго на этом не хочется останавливаться, но я хочу, чтобы понимали, что очень часто наш внутренний человек говорит: «Не говори так, воздержись, не иди туда, не делай это или то». А мы нарушаем, потому что нам очень хочется. Знаете, как Ахан, который взял заклятие, потому что ему очень полюбилось и погубил весь свой дом. Так и нам иногда очень хочется что-то такое, что Слово Божие говорит: «Не делай». Совесть наша, внутренний человек говорит: «Не делай». А мы переступаем и делаем то, что не угодно Богу. Поэтому вот этот урок я прочитал для того, чтобы мы задумались. Почему? Потому что последствия бывают очень печальными. И не только для нас лично, но могут быть печальны даже для наших детей. Поэтому, подводя итог, как бы всему сказано, хочу прочитать еще два стиха из первого послания к Коринфянам. Первый Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Еще один стих, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Бодрствуйте, бодрствуйте. В этом мире очень много искушений, очень много ложных учений, очень много людей, которые принимают вид ангелов света, но на самом деле идут для того, чтобы погубить нашу веру, разрушить нашу веру, чтобы мы остались без Духа Божьего. Знаете, я не хочу сейчас повторить, я думаю, что вы все знаете наизусть, плоды Духа Святого, Галатам 5:22, или плод Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение и так дальше. Я, не читавший этот стих, хочу, чтобы каждый из нас взвесил и подумал. Есть возможность жить в Духе Святом, и у нас будут вот эти плоды – радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Вот такими мы будем. И есть опасности. Желая каких-нибудь приобретений по плоти, каких-нибудь перемен, который Дух говорит нам, это нельзя, это грех. И мы все-таки, нарушая это, мы идем собственным путем. И у нас начинается вместо терпения, раздражения, вместо любви, ненависть, вместо добродетели какие-то злые дела получаются. То есть все идет не так, как должно быть. И мы почему-то не спешим это увидеть и сделать правильный вывод. Говоря о Сауле, я несколько раз как бы подчеркивал, что вместо покаяния он дальше как бы, ну, осложняет свое положение, дальше застревает в этих грехах, ненависть к Давиду, желание убить и так дальше. Вот то бывает и с нами, когда мы не хотим вовремя остановиться, покаяться, а упорствуем в своих грехах. И последний, как бы, ну, вопрос для размышления. Я хотел, как бы, ну, чтобы мы так реально посмотрели. Кто из вас прожил сегодняшний день в радости? Кто из вас неделю прожил в радости, ликуя душою? Кто из вас может похвалиться, что на этой неделе мы были долготерпеливы? Много ли добрых дел? Видели ли плод Духа Святого в нашей жизни, вчерашний день, прожитой неделе и так дальше? Видели ли этот плод Духа Святого? Поэтому не старайтесь сейчас как-то оправдать себя, что обстоятельства такие, что я раздражен, семья такая, что мало повода для радости, жизнь такая, война идет и много других оправданий. Если мы с Богом, если действительно мы водимы Духом Святым, любовь Иисуса Христа переполняет наши сердца. А это и радость, и вдохновение, и добрые дела. Все созревает, все проявляется, когда есть водительство Духа Святого. Поэтому сейчас будет молитва. Я думаю, что братья не против будут, если кто-то из вас захочет просто сказать: «Господи, прости меня за то, что не в духе я прожил эту неделю. Прости, что не знаю, когда случился этот разрыв, это расстояние между мной и Тобою. Прости меня и помоги мне, Господи, жить в духе, иметь вот эту жизнь с избытком, жизнь радости, жизнь, когда люди, мир, окружающие нас, видят у нас Тебя, Господа нашего. Это будет хорошим началом для того, чтобы сократить, для того, чтобы удалить этот разрыв между нами и Богом, чтобы нам опять наполниться Духом для такой жизни, жизни с избытком во славу нашего Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, чтобы были готовы вот так смириться перед Богом, покаяться и начать новый, так сказать, путь во Христе. Аминь.